любовью к вам. Аюрведа Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Давайте продолжим нашу замечательную программу, которая есть только на Аюрведа Радио, потому что именно развитие разума, часть 21 с Олегом Геннадьевичем Тарсуновым, есть только у нас. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер.
Итак, давайте же приступим. Тема 21. В прошлый раз мы говорили об эгоизме и как с ним бороться. О чем же мы будем говорить сегодня?
Отказавшись от эгоистических представлений о жизни, человек осознает, что рождение в материальном мире – это зло. И также он понимает, что это рождение неминуемо приводит его к ошибкам, болезням, старости и мучительной смерти. Поэтому, отказавшись от эгоистических представлений о жизни, человек утверждается в истинном и-эге, в истинном эго, то есть он утверждается в истинном понимании смысла жизни. То есть, согласно ведическим представлениям, время в материальном мире работает как самый мощный фактор, который фактически занимается только одним вопросом. Он уничтожает наше счастье. То есть время все время уменьшает нашу возможность быть счастливым. То есть мы стареем, у нас портится отношение со временем. Со временем все стареет вокруг нас. Со временем у нас возникают везде какие-то проблемы. И это просто происходит со временем. Время вытаскивает грехи наши прошлые из внутри сердца. То есть время – это сила, которая очень мучительно влияет на нашу судьбу, на нашу жизнь. И есть еще духовное время. Это время, которое действует в духовном мире. Оно вызывает все возрастающее счастье. И для того, чтобы попасть под влияние духовного времени, надо победить в себе ложный эгоизм. Когда человек побеждает в себе ложный эгоизм и становится абсолютно бескорыстным по своей природе, то он начинает понимать, что настоящего такого счастья, возвышенного счастья, чисто в материальной деятельности, в материальной жизни нет. Потому что мы соприкасаемся с энергиями, которые имеют постоянное свойство стареть. То есть то, что стареет, не может резонировать с вечным. Поэтому вот сам процесс старения, который нас окружает, он на тонком плане рождает страх, беспокойство. Тем более, что там то, что нас окружает, не просто стареет, оно вызывает у нас страдания. Поэтому, с другой стороны, когда человек начинает бескорыстно жить, он начинает чувствовать, как духовное счастье окутывает его всю природу, когда он занимается духовной практикой. В результате такого понимания, внутреннего чувства, человек обретает такое озарение, что на самом деле в этом материальном мире особо нечем заниматься. Нет смысла особо большого именно вот этой материальной деятельностью здесь. Даже если, допустим, по судьбе не суждено еще отправиться в духовный мир, то, по крайней мере, здесь можно заняться какой-то духовной деятельностью, направленной на благо всех, и тем самым, так сказать, победить свою связь с материальным временем. На самом деле, когда человек занимается духовной бескорыстной деятельностью, влияние времени материального на него заканчивается, то есть он начинает действовать на духовной платформе, и его карма перестает влиять на него, его различные греховные реакции, которые он совершал в прошлых жизнях, его поступки, желания даже материальные, которые у него в сердце остались, если он действует на духовной платформе, все это на него перестает влиять. То есть это означает, что человек реально начинает новую жизнь. В его этой новой жизни есть очень глубокое такое осознание, что рождение в материальном мире означает всегда одни только проблемы. И он также глубоко понимает также и то, что, живя в материальном мире, очень трудно не ошибаться. Только находясь на духовной платформе, человек свободен от влияния гун материальной природы, которые постоянно нас стаскивают совершать какие-то ошибки. Поэтому, когда человек думает, настроен на духовное, думает о духовном, действует с позиции духовного, то есть он когда хочет чего-то духовного в своей жизни достичь, тогда он очень мало или полностью не соприкасается с материальной энергией. В результате такого настроя он начинает четко осознавать разницу, понимать разницу между духовной жизнью и материальной жизнью. Он очень хорошо понимает, что материальная жизнь на самом деле, жизни в материальной, согласно ведическому знанию, такого понятия материальной жизни нет, потому что есть материальная смерть. На самом деле в процессе жизни, в общем, от Бхагавата описано, живые существа проходят через 6 основных изменений. Они рождаются, растут, какое-то время существуют, размножаются, стареют, наконец умирают. Из этих 6 изменений первое появление на свет и чрево матери – это как бы процесс такой неожиданный для нас самих, потому что мы не можем откуда-то возникнуть, то есть мы существуем вечно. И также сам процесс смерти тоже очень неожиданный для нас, потому что мы на самом деле никогда не умрем. И в этих процессах рождения и смерти на самом деле для понимания нашего есть большие проблемы. На самом деле человек, появившись на свет, сразу начинает умирать. То есть с каждой минутой становится смерть все ближе, он стареет с каждой секундой. Мы не молодеем, как нам кажется, мы стареем. Каждое мгновение смерть отнимает у нас часть жизни. Но тем не менее, собственно, смертью мы называем ее последний удар. На самом деле мы должны понять, что каждую секунду жизни мы сталкиваемся со смертью, то есть мы сталкиваемся с этим процессом умирания. И умирание – это означает уменьшение счастья, больше ничего это не означает. И так как мы становимся мудрее, мы становимся как-то более опытными в этой жизни, мы стараемся как-то переносить все эти трудности, и таким образом сам этот процесс старения, он предназначен только для одного, чтобы мы вышли рано или поздно на духовную платформу. Пока человек еще на что-то рассчитывает, на что-то надеется в этой материальной жизни, он не сможет быть на духовной платформе. Духовная платформа приходит только к тому, кто уже твердо знает, что в этом материальной деятельности, в материальной жизни ловить нечего. Никакого счастья не будет, что это чисто наши обязанности, которые мы должны тоже по-духовному выполнять. То есть мы их должны выполнять абсолютно бескорыстно, абсолютно трезво, понимая, что даже результат этой деятельности не будет приносить слишком большого счастья. То есть, допустим, мы делаем что-то бескорыстно, там, заботимся о ком-то, там, выполняем свои обязанности. Но даже результат чисто материальной этой деятельности, он не принесет счастья. С другой стороны, если человек делает что-то бескорыстно, он всегда получает параллельно еще и духовный результат. А вот духовный результат, он действительно может дать много-много всего. И радости, и счастья, и возвышенной жизни, и так далее. Поэтому воистину мудрость, это означает как раз понимание этого вопроса. Где человек должен жить? По своей природе мы имеем души, духовные души. Мы никогда не умираем, никогда не рождаемся. Наша природа всегда остается вечной. Но из-за того, что мы воспринимаем мир через тело, через материальное тело, грубое, и через тонкое тело, это восприятие мира через тело, которое постоянно стареет, оно как раз и дает вот эту иллюзию, что смерть есть, и рождение есть. Но на самом деле душа, она всегда была одинакова, что она рождалась в этом теле, что не рождалась, и это от этого она не сильно поменяется. Только выводы, те поступки, когда душа совершает в этой или прошлой, там, следующей жизни, эти именно поступки, они определяют ее понимание вещей. То есть мы живем здесь в этом мире для учебы, для того, чтобы душа научилась жить бескорыстно, ей дано вот такое ужасное существование в материальном теле, которое веды сравнивают с тюрьмой. То есть в обычной тюрьме как там бывает? Там сколько дверей обычно в тюрьме?
Одна на вход.
Ага, одна. Обычно не одна. Обычно одна дверь, потом дальше вторая, и внутри там еще третья, и потом еще там дверь. То есть просто так не сбежишь.
Ну да.
Вот. Точно так же и в нашем устроено, как в материальном мире, точно так же, то есть мы просто конкретно находимся в тюрьме. Причем у души есть первая дверь, как бы первая тюрьма, это тонкое тело, внутри которого она заключена. Даже если грубое тело умирает, тонкое тело все равно остается. Первая тюрьма – это тонкое тело, наш ум, наше ложное эго, наш разум, наши чувства материальные – это первая тюрьма. Дальше вторая дверь, следующая – это грубое тело. Грубое тело мы меняем почаще. Если в тонком теле в одном мы находимся всю жизнь в этом материальном мире, то в грубом теле мы периодически меняем то одно, то другое, то третье. Дальше следующая часть программы – это та планета, на которой мы живем. Это тоже определенная дверь. Мы из нее сбежать не сможем. Вот попробуйте сейчас вырваться с Земли. Некоторые там какие-то космические там сюжеты выдумывают, что мы можем там на другую планету перелететь. На самом деле Веды описывают очень простую вещь, что когда мы отдаляемся от Земли, то меняется плотность, эфирная плотность пространства. А эфирная плотность пространства, когда мы поднимаемся на высшие планеты, она расширяется. А когда мы опускаемся на низшие планеты, она сужается. То есть, другими словами, если мы в том теле, в котором мы находимся, сейчас на более низкую планетную систему отправимся, то мы уменьшимся в объеме раз в пять. То есть станем меньше по размеру.
А почему?
И поплотнее, потому что там больше первого элемента Земли на низших планет. Там плотнее атмосфера. Вот. А когда если мы отправимся на более высокую, над нами высшую планету систему, то мы раз в пять станем больше по размерам. Ну и соответственно, наш организм-то не приспособлен к таким, так сказать, расширением, сужением. Поэтому если мы просто из Солнечной системы вылетим, то мы благополучненько лопнем. То есть благополучненько оставим тело просто от того, что там другое пространство. И прежде чем нам вылетать за пределы Солнечной системы, нам надо научиться в этих разных перепадах пространства существовать. Именно поэтому и человек меняет свое место пребывания только после того, как он меняет, оставляет свое грубое тело. И то, чтобы ему попасть на другую планету, допустим, ему надо менять место для жизни, ему приходится, Веды описывают, ему приходится перестраивать, то есть он какое-то время, там порядка 40 дней, вот мы поминки делаем, ему приходится перестраивать свое тонкое тело, то есть его тонкое тело меняется сначала, а потом только, когда уже оно поменялось, оно оставляет вот то пространство, в котором мы живем, и направляется в то пространство, в котором предстоит жить. Таким образом, мы никогда не остаемся без тюрьмы, то есть мы хотя бы в тонкой тюрьме должны существовать, но тем более мы остаемся в нашей Вселенной. Это следующее. Кроме планеты есть еще одна тюрьма. Это Вселенная. Она имеет форму шара, замкнутого пространства, и в ней всегда темно. Только изнутри она освещена. Так же, как тюрьма, там света дневного нет, и она освещена лампочкой изнутри. Так же и солнечная, так же наша Вселенная. Она изнутри освещена светилами. То есть свет. На самом деле в духовном мире свет идет отовсюду. Свет идет от планет, от каждой планеты, от каждого живого существа, которое светится. Он идет от... Там нет тьмы. Там никогда не бывает темноты вообще и ночи. Вот. Поэтому, потому что там всегда отовсюду идет свет. Там всегда ясно. Вот. В отличие от нашего мира. И там нет замкнутого пространства. Там нет... Вот ночью выйдешь, смотришь на небо, пусто, темно. Звездочки небольшие мелькают. А... В духовном мире там, наоборот, светло. Там смотришь наверх, и везде светло, везде сияние идет отовсюду. Там совсем другая картинка, понимаете? Вот, и туда именно нам надо отправиться. А для того, чтобы туда отправиться, надо стать светлым человеком. То есть надо стать абсолютно бескорыстным человеком и не обращать на материальные трудности, страдания, которые происходят в твоей жизни. Надо сосредоточиться на своей духовной природе и мысленно постоянно служить Богу. Когда человек в таком состоянии находится, то у него нет мучительной смерти, его не беспокоят болезни, потому что когда человек находится в таком сильно позитивном настрое, он перестает болеть просто. То есть у него гуна благости, она настолько сильно утверждается в его психике, что болезни просто не могут коснуться его. Если, допустим, высшие силы ему доделают испытания, и он должен поболеть там какое-то время, то эту болезнь он опять воспринимает как подарок судьбы, как испытание, которое он должен пройти. То есть у него очень четкое представление о том, что зачем происходит в этой жизни. То есть такой человек на самом деле не страдает, по большому счету. Даже если тело будет страдать, в ведах описано, что люди, которые встали на такую платформу неэгоистической жизни, их психика, она уже лишена такого понятия, как страдание. Такие люди могут страдать только по разлуке с Богом, то есть у них духовные страдания, материальных страданий нет. А духовные страдания, кстати, они имеют совсем другую природу. Духовные страдания наполнены счастьем. Допустим, милые бронятся, только тешатся, есть такая пословица. Вот. А точно так же и здесь, если человек, допустим, думает с тоской о Боге, то он только тешится, он не, на самом деле не испытывает такие злобу, там, ненависть, а еще какие-то отчаяния, депрессию, такие чувства он не испытывает. Он испытывает совсем другие ощущения, потому что это связано с духовной деятельностью. То есть в духовном мире тоже есть ощущение разлуки, есть ощущение желания встретить Бога там и так далее. Любовь к Богу, она проявляется точно так же, как здесь. То есть бывают какие-то проявления любви, чувственной деятельности. Но это духовные чувства, и они наполнены счастьем, потому что они соприкасаются с вечным духовным временем, которое всю возрастающую природу имеет. То есть оно увеличивает счастье все время. Поэтому и чувство разлуки, оно хоть увеличивается, допустим, по интенсивности, но оно имеет всегда сладкий вкус. Вот. И нам это очень трудно понять, потому что мы не испытывали именно духовного чувства разлуки. Мы в основном испытываем материальное чувство разлуки. Поэтому и есть смысл развивать свой разум, чтобы очиститься и таким образом достичь правильного, более глубокого, возвышенного понимания этой жизни и всего ее смысла и всего остального. То есть в этом заключается идея, которая должна нами двигать в нашей жизни. Вот. Конечно, это очень важно осознать, что смерть и рождение в материальном мире являются злом. Это не просто там какие-то проблемы, это зло, которое мы должны уничтожить. Мы не должны больше никогда рождаться в этом материальном мире. И тем более, что мы не должны умирать. То есть, потому что рождение всегда влечет смерть. Веды говорят, все, кто родились в этом мире, обязательно помрут. Можно, конечно, жить много долгую жизнь. Допустим, на высших планетах, на Брахмалоке, где самая вот верхняя планетная система, там живые существа живут в миллиарды раз больше нас по времени. Вот. И даже их продолжительность жизни, она больше промежутки Вселенной, жизни Вселенной занимает. Допустим, если там время течет по-другому, оно там течет гораздо медленнее, чем у нас. Например, а если там проходит одна минута на высшей самой планете, то у нас проходит год. А если взять, допустим, другой уровень высших планет, посерединке между нами и самой верхней планетой, то там проходит час у них. Они у них проходят месяц, а у нас проходит год. То есть, другими словами, нет, у них проходит день, а у нас проходит год. Вот так вот. То есть, они день проживают. Причем даже описано, что там, где живут менеджеры Вселенной, полубоги Вселенной, у них, начиная с июля, июль, август, сентябрь, 4 месяца, у них ночь там. И поэтому как бы высшие силы отдыхают в это время. И поэтому все благочестивые люди совершают аскезы в это время. Да, аскезы на 4 месяца называются четурмаси. То есть 4 месяца аскез связано как раз с тем, что высшие силы спят там в это время. А день у них все остальное время продолжается. То есть начиная с сентября и заканчивая июлем. Вот такие вот дела. Поэтому время течет по-разному на высших планетах, на средних, тем более оно очень быстро течет на низших. Допустим, у нас проходит год, а на низших может пройти или 10 лет, допустим, или 100 лет. Допустим, если люди в ад попадают в следующую жизнь на низшие планеты, то уже через наш год они могут прожить там 100 лет жизни и отстрадать на полную катушку, и уже через год родиться в новом теле, прожив там кучу страданий, перенеся. Вот, с другой стороны, здесь на Земле может пройти, допустим, 10 тысяч лет, а там может пройти только 10 лет всего на высших планетах. И вот они живут 10 тысяч лет по их исчислению. Представляете, сколько, если человек на высшие планеты попал, через сколько времени он попадает на Землю опять? То есть он попадает на Землю уже в следующей эпохе фактически, если он на высшую планету попал. А люди как-то надеются друг с другом встретиться. Время течет совсем по-разному. Поэтому нам мало шансов вообще, если мы не рождаемся в одном и том же месте, нам мало шансов дальше встретить со своей бывшей женой там или со своим сыном там. То есть веды сравнивают жизни в этом мире, как, допустим, две песчинки в океане. Они иногда слиплись, потом разлипаются, и куда их там понесет, вообще никто не знает. Вот. Поэтому видите, насколько мучительное пребывание в этом материальном мире. Здесь и с родственниками толком не сроднишься, и толком не проживешь нормально. Вот неизвестно, что будет дальше вообще с тобой. Каждую секунду может произойти все, что угодно. Там, вот я, допустим, лекции читаю, каждую неделю езжу, на самолете летаю. И вот мне есть время подумать на эту тему, когда в воздухе летишь. Очень даже есть время подумать о том, насколько жизнь эта, она вот висит в воздухе, так сказать. То есть в любой момент может все, что угодно. Один моторчик остановился, и все. И Олег Геннадьевич полетел вниз гораздо быстрее, чем хотелось бы. Вот, поэтому в этом идея заключается. Но все равно, мы все равно на что-то надеемся. Допустим, я лечу в самолете, мне все равно хочется дальше лететь, прилететь. То есть мы очень сильно привязаны к жизни именно в этом материальном мире. Но те люди, которые победили вот этот ложный эгоизм, у них нет такой привязанности. Они реально понимают, что здесь делать нечего, поэтому они к смерти относятся с большой благодарностью. Когда смерть к ним приходит, они думают: «Господи, ну и слава Богу, наконец-то отмучился». То есть они счастливы, для них это праздник. И на самом деле в духовных традициях во многих, вот когда святой человек уходит с земли, это отмечают как праздник. Не как горе какое-то, а как праздник, потому что он отправляется туда, где нет страданий. Вот представьте, допустим, вы в какой-то день попали в самую счастливую атмосферу, которая только существует в вашей жизни. Будете праздник праздновать этот день? Да, мы будем этот день праздновать. И точно так же и у святых людей. Но нам, конечно, невдомек это понять, что человек умирает, и мы отмечаем это как праздник. Тем более нет смысла отмечать как праздник, когда человек отправляется в ад после смерти. Вот, здесь уж никакого праздника точно нет. Но когда вот тело оставляют святые люди, они даже это делают совсем по-другому. Например, я уже приводил такой пример в своих лекциях. Я был в Южной Индии, когда там есть такое место, называется Шри Рангам. То есть это такой огромный комплекс, у которого, по-моему, 7 стен там. 7 стен. Такой одна. Ну, в каждом новой стене там более такие интимная обстановка духовная. То есть там фактически храм огромный такой. Там у него 7 ворот. И возле каждого ворота идет стена. И там в каждой, между каждыми стенами идет свой храмовый комплекс, там свои отношения с Богом и так далее. И в самом внутренней части там находится вот этот самый главный комплекс храм, где Вишну лежит, там покоится на причинном океане. Вот. И там, вот как раз в самом внутренней части, там есть забальзамированное тело Рамануджачари. Это великий святой, который 800 лет где-то назад жил, и до сих пор его тело забальзамированное находится в этом месте. Вот даже там участки тела открыты, можно посмотреть его пальчик, посмотреть его, по-моему, ногу там и так далее. Вот так вот. Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что он, когда умирал, он удивительным образом тело оставлял. То есть он сел, начал читать лекцию своим ученикам. Когда он закончил, он сказал: ну все, теперь я вам все сказал, я в мое время пребывания, вот так неожиданно сказал, в этом материальном мире заканчивается, и сейчас я оставлю тело, ухожу от вас. И он, ну так спокойно говорит: сейчас я от вас уйду. И они такие все просто в шоке, они же жили его, им жили как бы, когда рядом святой человек находится, то жизнь становится нектаром. И они просто взмолились, говорят: пожалуйста, останься с нами еще хотя бы чуть-чуть, останься с нами, для нас это неожиданность, мы не можем принять твою смерть так быстро. И он говорит: ну ладно, хорошо, если для вас это неожиданность, давайте я еще на один день задержу свой уход, я могу это сделать. И он ровно сутки сидел и читал им лекцию. Без питья, без еды, без всего, без воды. И он читал лекцию, они слушали все время, он давал им еще наставления, еще отвечал их на их вопросы. И когда сутки прошли, он поднял вот так руку и сказал, дал им свои благословения и прям с открытыми глазами оставил тело, не шелохнувшись, не дернувшись ни одной мышцей, просто улыбнувшись, он так раз оставил тело и застыло тело у него. Сразу немедленно застыло. И вот в таком положении он и остался сидеть. И его потом забальзамировали ученики, и оно здесь до сих пор там находится в этом положении. И они говорят, что когда проводят службы в его вот этом месте, в комнате, где он находится, то его так сам продвинутые ученики видят его сзади, он стоит и слушает это все в тонком теле как бы. Приходит в гости к ним каждый день послушать, как они поют. Вот, таким образом, такие удивительные личности рождаются в этом мире, которые вообще не имеют никакого эгоизма. То есть Рамануджачари, он в юном возрасте ушел из дома и стал принял саньясу, отвлеченный образ жизни. И всю жизнь посвятил Богу таким образом. Но это очень редкий случай, мы не можем копировать, не можем как-то подражать этому всему. Мы должны понять, что у нас совсем другой уровень сознания, и нам надо выполнять свои обязанности, бескорыстно учиться перед близкими людьми. Нам надо выносить все страдания, которые приходят от них. Нам надо учиться воспитывать друг друга, строить отношения друг с другом. И нам надо учиться лечиться от болезней, если они возникают. Нам надо учиться принимать старость, которая приходит к нам постепенно, стучится в нашу дверь. И также нам надо постепенно готовиться к смерти, потому что смерть для нас это реальность. Для тех людей, которые наполнены духовным знанием, смерть для них это иллюзия. То есть они, умирая, не скорбят и не беспокоятся на этот счет. Но мы с вами скорбим, беспокоимся, потому что мы реально очень сильно привязаны к этому телу. И мы будем очень сильно страдать, когда нам придется его оставить. А время материальное, оно не церемонится и не цацкается. Оно знает точно, что когда тело уже не готово для того, чтобы мы по судьбе получали. Оно, ну, когда тело старое, там даже и вкусов нет, чувства вкуса нет там. И ничего нет в нем, нет в нем ничего хорошего. И чаще всего, когда человек не может позитивную карму уже получать из жизни, то есть одни только страдания с этим телом, то душа, ну, под влиянием времени уходит из этого тела, чтобы дальше получать. То есть человек в старости начинает копить страдания, они копятся все сильнее, 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 ему все тягостнее и тягостнее жить становится в этом материальном теле. И он уже говорит: ну скорее бы уже все, уж я уже, мне уж устал уже от этой жизни, я не могу уже жить в этом теле, одни болезни, и не расслабишься, не отдохнешь, ничего. То есть одно психическое напряжение постоянное. И люди уже, думают, скорее бы уж он всех замучил, скорее бы уж он так уж думает потихоньку, скорее бы уж он ушел уже, сколько можно уже всем нервы-то мотать. Вот. То есть никому человек не нужен становится. Он испытывает сильные страдания, он слабый, он несчастный, одинокий, старости все отворачиваются от него. И в таком состоянии душа уже, сверхдуша уже соглашается, ну ладно, пора тебе. И когда он рождается заново, то в детском теле, наоборот, плохая карма, она не может входить в детское тело. То есть примерно до 14, до 7 лет вообще очень мало плохой кармы идет. И поэтому ребенок такой несмышленый, что он ничего не понимает. Даже если он в уродливом теле родился, он до 7 лет часто даже не понимает, что он как бы уж очень сильно страдает. Осознание приходит позже. Но после 14 лет, когда половые функции созревают, вот тогда человек начинает выть, страдать от жизни, которую он ведет. Потому что она начинает его учить очень сурово. Малейшие ошибки приводят его к очень большим проблемам в жизни. Уже с детского возраста жизнь нам бьет по голове. И эти удары, одни психологи говорят, что надо радоваться им, другие психологи говорят, что надо не обращать внимания. Вряд ли какие психологи говорят, что надо печалиться во время этих ударов, хотя и такие тоже есть. Но веды говорят, что это все глупость. И первое, второе, и третье – это все глупость. На самом деле, только тот человек, который настроен служить Богу, только тот человек, который настроен жить не для себя и не беспокоиться о своей жизни, только такой человек будет по-настоящему счастливым. Все остальные в этой жизни будут постоянно страдать, потому что сама идея заботиться о себе, она уже по природе абсолютно фатальна. То есть как только человек начал эту идею культивировать в своей жизни, немедленно он испытывает жуткие страдания. Например, муж решил для своей собственной заботы, для своего блага начать требовать от жены, чтобы она приносила ему счастье. Делала все там по дому и так далее. Все, он начинает совершать над ней насилие, и рано или поздно это ей надоест, она таким образом начнет бунтовать, восставать и принесет ему одни лишь страдания. Второй вариант. Жена захотела, чтобы муж ласково к ней относился, заботился о ней, обращал на нее внимание, вот, приносил деньги и организовал ей теплую обстановку в квартире. Все, с этого момента она начала его эксплуатировать, с этого момента она начала его третировать, издеваться над ним. И рано или поздно произойдет бунт на корабле. Рано или поздно человек просто перестанет всякую возможность иметь внутреннюю, это терпеть. Таким образом, как только мы хотим счастья в этом мире, как только мы стремимся к нему, именно таким образом, не стремимся к выполнению своих обязанностей, к служению, а именно к счастью начинаем стремиться, немедленно наступают страдания. Поэтому сама идея обрести счастье в этом мире, она уже ущербна по своей природе. Поэтому в ведах и говорится, что развитие разума приводит именно к такой идее, что человек очень четко понимает, что здесь счастье искать не стоит. Счастье надо искать только в духовном, и здесь эта жизнь соткана из выполнения обязанностей. Ну, допустим, мать решила найти счастье в своем ребенке. Она решила, что вот он должен принести ей счастье. Как только она так подумала, он уже начинает использовать эту самую идею. Он начинает ее эксплуатировать, начинает эгоистично относиться к ней. Допустим, ребенок же не конючит ничего у чужих людей. Он конючит у родных. Почему он это делает? Потому что родные ждут от него счастья. Они ждут, что он не будет доставлять удовольствие. А он им говорит, прежде чем я тебе вам доставлю удовольствие, вы мне должны сами доставить удовольствие. Поэтому давайте мне конфетки, самокаты, пирожное, мороженое, куколки. Там, и бегайте за мной, и обращайте на меня внимание. Если вы не хотите обращать на меня внимание, я буду совершать над вами насилие. Я буду орать, пищать, визжать, портить вам жизнь, играть вам на нервах и так далее. Таким образом, у каждого живого существа, живущего в этом мире, очень четко отработана внутренняя схема. Как только мы хотим испытывать счастье от него, то он сразу же нас начинает порабощать. И эта схема работает везде и всегда. Допустим, от кошки хочешь испытывать страдания? Она как только видит, что ты, в смысле испытывать счастье от кошки, она так только видит, что ты ее любишь, что она тебе нравится, она подходит к тебе, начинает сразу тереться, и потом что она делает? Мяукает, просит кушать. тут же немедленно обратный результат нужен. Вот. А если она видит, что ты привязан к ней, она не просто мяукать будет, она будет тебя царапать, орать на тебя, фыркать, даже кусать. У меня такой случай был. Я в Индии, живя в Вриндаване, как-то прикормил одну корову. Она жила в ашраме в одном, я ее кормил все время. И потом что-то из этого ашрама они ее решили почему-то выгнать. Ну, что-то не понравилось, видно, молоко не давало. Вот и они взяли ее, выгнали. И она как-то возле двери походила, а кушать ей не дают, а там уже как бы солнце сильно высоко, уже в это время года. И трава вся такая сухая вокруг, она там пожевала, ходила. А коробки бумажные, она еще не привыкла есть, как все остальные там бездомные коровки, коровки бегают. Вот. И знаете, что произошло потом? Я как-то возвращался в этот ашрам домой, и эта корова, она голодная и несчастная, и обиженная на судьбу, побежала на меня бодаться. Причем она побежала очень серьезно. Коровы, знаете, когда бодаются, это, ну, особо счастья большого не приносит. И я еле-еле убежал от нее. Потому что реально, то есть она меня хотела забодать. Потому что она, ну вот, обычно на кого обижаются? На своих. Бей, как есть пословица, бей своих, чтобы чужие боялись. То есть она меня чуть не забодала. То есть, хотя я на самом деле, я дедушку не бил, а я дедушку любил. То есть я ее кормил каждый день и относился к ней хорошо. Но результатом такого очень хорошего смиренного положения отношений иногда бывает вот такое, что живые существа начинают проявлять признаки другого поведения совсем, не то, которое ждешь. Поэтому отношения в этом мире как бы регламентируются политикой всегда кнута и пряника, понимаете? То есть, если близкий человек ведет себя неправильно, надо от него отстраняться. Если он ведет себя правильно, надо к нему приближаться. Иначе, если, допустим, от него не отстраняться, он начинает наглеть. Опыт жизни показывает этот факт. Точно так же касается всех. То есть, если на работе там ты работаешь, допустим, или просто даже отношения с животным, или даже просто дерево поливай в саду больше, чем все остальные, оно начнет так разрастаться, что оно будет мешать расти всем остальным деревьям, его придется обрезать. То есть, все в этом мире, оно имеет такую природу, что мы как бы должны, обязаны служить всему живому вокруг нас бескорыстно, с любовью, но двумя с качествами. Одной стороны мы должны поощрять всех, другой стороны мы должны наказывать. Иначе неизбежно будут страдания, потому что, ну, как бы сама идея служения, она воспринимается эгоистическими живыми существами не всегда правильно. Поэтому самое лучшее служение, которое всегда воспринимается правильно и никогда не дает осечек, никогда не приносит никаких страданий, это служение высшим живым существам, служение Богу, служение святым, служение великим мудрецам, вот, и так далее. Это служение, несомненно, приносит одно только счастье. И оно не только дает счастье, но очищает нас от грехов, раз, и оно дает нам духовное знание, два, и оно дает нам понимание, каким путем и как нам дальше идти в жизни, три, и оно нам дает возможность отправиться в духовный мир 4. То есть очень много благ мы получаем благодаря такому служению духовно продвинутым людям и служению Богу. И таким образом, когда человек понимает, что рождение – это зло, и болезни – это зло. Некоторые, кстати, пациенты спрашивают меня: а болеть это хорошо, это ведь хорошо, мы когда болеем, мы же очищаем себя, зачем лечиться? Лечиться не надо. Вот, когда человек понимает, что болезни зло, и старость зло, и смерть зло, тогда он обретает истинное понимание вещей. И если говорить о болезнях, то очень важно знать, что болезни это не только испытания, которые мы должны пройти по жизни, а болезни это также определенный вид энергии, который рушит нашу судьбу. Не болезни не даны не только для испытаний, они также являются, ну, способом наказать нас. И наказание может быть, если мы не хотим как бы преодолевать наказание. Ну, например, ребенку говорят: И если ты вот это вот не сделаешь, пойдешь в угол, допустим, да? И он думает, да ладно, отстаю я в этом углу, никаких проблем. И некоторые думают, не надо лечиться. Вот болезнь – это не то, что в углу стоять, когда рядом с тобой находится мама, папа, который тебя любит. Все равно из угла заберут. Проблем никаких нет. Так вот, проблема заключается в том, что когда человек болеет, то с ним имеет дело не мама и не папа, а вечное время, которое его может, кстати, в результате этой болезни и забрать на тот свет. То есть, другими словами, в другое тело. Поэтому, на самом деле, человек должен всеми силами лечиться. И в этом нет никакого сомнения, что когда человек начинает болеть, он должен все силы внутренние приложить для того, чтобы вылечиться. Если он видит, что болезнь неизлечима, он должен дальше все силы направить на духовное, чтобы перед смертью быть очень сильно духовно, в духовной форме находиться, в сильной. То же самое старость. Некоторые думают, ну старею, ничего страшного, зарядку не буду делать, теперь уже тяжело. Не буду делать зарядку, уже тяжело делать. Вот. Тяжело, допустим, ухаживать за собой, ну пусть тогда борода растет там и так далее. Некоторые, ну думают, тяжело спину выпрямлять, ну буду согнутым ходить, куда деваться. И люди таким образом не понимают, что старость-то бывает разной. Бывает, что человек всю жизнь проживает, его тело до самой смерти более-менее крепкое, он может в нем нормально функционировать, жить, работать. А если человек через силу не работает над собой, не занимается, к старости просто тело деревенеет. Оно становится таким зажатым, оно то толстое становится, то сухое, или вообще скрюченное какое-то. И на самом деле в таком теле жить же невозможно. То есть одни сплошные страдания, а жить-то все равно приходится. Поэтому надо понять, что старость тоже это зло. Надо с ней бороться. Ни в коем случае нельзя старости потакать. И бывает так, что человек очень ленивый по природе, а чем ленивее человек, тем старость быстрее в его жизнь приходит. Это 100% факт. Лень, она всегда вызывает старение. И это старение незаметно идет. Как определить, что тело стареет? Первые признаки у мужчин, что тело стареет, это на снижение гибкости. То есть мужчина деревенеет. Именно его гибкость лишается. Женщина не лишается гибкости с возрастом так же быстро, как мужчина, но женщина лишается сосудистой резистентности. То есть в ней она не может уже быстрее пройтись, как раньше. Чувствует, в голову дает там, или в сердце, или еще что-то болит, усталость возникает. То есть женское тело стареет через отсутствие возможности двигаться, активно двигаться, активно работать, жить, а мужское тело стареет через отсутствие возможности согнуться. То есть гибкость и активность, вот эти два показателя, которые рушат жизнь, приводят к старости. Поэтому мужчина должен постоянно делать упражнения, которые увеличивают гибкость, а женщина должна постоянно делать упражнения, которые поддерживают ей активный тонус психический. И это надо делать всю жизнь, чтобы тело не старело. Вот такие дела. Ну и смерть – это очень важная вещь тоже. Надо готовиться к смерти, надо понимать, что это зло, потому что последняя мысль в момент смерти определяет очень много, как на какой планете – высшей, средней или низшей – ты будешь рожаться. Поэтому если человек думает о чем-то плохом в момент смерти, он сильно портит свою судьбу. Поэтому человек должен готовиться к смерти, он должен постоянно настраиваться на то, чтобы в момент смерти он думал о Боге там, или о святых людях. То есть не надо в момент смерти думать о чем-то там низменном, или скорбеть о ком-то там, или беспокоиться о родственниках. Господь обо всем позаботится на самом деле. Не надо думать, что мы как бы решаем, как будут жить наши родственники, в богатстве или не в богатстве. Господь заботится о всех, и Он решит дальше с нашими родственниками, что будет и как. Поэтому человек должен подумать в момент смерти о Боге и о своих отношениях с Ним. И отречься в момент смерти он должен от всего остального. В этом заключается правильное отношение к смерти. Все остальное это является величайшим злом. Когда человек не настроен именно таким образом, это величайшее зло для него. Какие вопросы?
Олег Геннадьевич, по прошлой передаче у нас слушатель прислал вопрос. Андрей интересует вот что. В чем проявляется ложный эгоизм в разуме у мужчины? В чем проявляется истинный, правильный эгоизм именно у мужчины. И я слышала, что в такое время, как сейчас Кали-юга, есть крапление Сати-юга. Поэтому, что бы с нами ни происходило, зависит не только от того, что у нас по судьбе, но и частично от того, что человек живет именно сейчас, в Сати-югу. Далее пишет...
Это хитрое такое утверждение.
Далее пишет Александр, что именно в Сати-югу реакция на действие человека происходит практически моментально. Это правда или нет? Вот про разум мужчины и про вот Сати-югу.
Значит, мужчина, эгоизм мужчины проявляется больше всего в действии. То есть в теле у женщины гораздо больше эгоизма в теле проявлен. Поэтому женщины нежно одеваются, их надо ласкать, по телу гладить. И они как бы сильнее чувствуют телесную боль, чем мужчины. Им тяжелее ее терпеть. Мужчины же, у мужчин эгоизм скоплен в пране, психической энергии, поэтому им тяжелее, допустим, убираться в квартире, заботиться о себе, мыть полы там, готовить пищу дома. То есть им как бы, ну, когда для кого-то что-то делать физически, им очень трудно. Они от этого страдают в личных отношениях. Поэтому если мужчину, допустим, на что-то нужно попросить, то надо делать это очень аккуратно, нежно, иначе он будет бунтовать. Вот, теперь дальше. В уме, в чувствах у женщины эгоизма в 6 раз больше, чем у мужчин. Поэтому женщинам надо больше позволять их чувственную деятельность. Там хочется и пирожное, надо дать пирожное, только вовремя. Хочется мороженое, надо дать мороженое, но тоже только вовремя. Вот. Женщинам можно позволять кушать несколько раз в день понемножку там, а мужчинам лучше питаться пореже. Вот, ну, то есть, не разбрасывать прием пищи в течение всех суток, как говорит, я ем только один раз, но непрерывно. Чтобы такого не было, то есть, это не по-мужски, так нельзя мужчинам поступать. Вот, если женщина постоянно жует что-то понемножку, это более-менее нормально. Конечно, сильно большого здоровья не даст, но, по крайней мере, сильно больших болезней тоже. Потому что женский организм нуждается в сладкой пище по утрам, иначе гормональные функции будут страдать. И так далее. В уме эгоизма и у мужчин, и у женщин одинаково примерно. Он по-разному распределен. То есть, женщина привязана к семье, к больше комфорту, квартире. Мужчина больше привязан к деятельности, к увлечениям, к своим интересам, к хобби и так далее. И в разуме эгоизм у мужчин сильнее. То есть мужчина более привязан к своим идеям, к своим пониманиям вещей. Женщина больше склонна принимать чужие идеи и так далее. То есть вот такие дела. Так распределен эгоизм. Что касается эпохи золотого скопления в нашу эпоху золотого века, то такая информация в ведах действительно существует. Очень сложно понять, когда это начнется и как начнется, и однозначно, что это не так, что если начинается эпоха золотого века, ну, вкрапление какое-то в наш век, то это означает, что мы не так сильно будем страдать, как раньше, за свои поступки. Это полный бред. Наоборот, в Сати-югу люди страдают, как правильно сказано, быстрее за свои грехи, и расплата у них более твердая. Наоборот, то есть они страдают сильнее. Например, в Сати-югу люди страдали даже за мысли. Вот плохо подумал, и сразу наказание приходит. Даже за мысли, не то что за поступки. В Кали-югу мы за мысли уже не страдаем. Вот мы, допустим, подумали не так, это не считается грехом там сильно большим. Это готовит грех, но само по себе не наказывается. Люди уже страдают в Кали-югу в основном за свои поступки. Так что Сати-юга это не такая эпоха, типа там можно расслабиться. Наоборот, там очень сильная ответственность большая. И в Сати-югу очень ответственно и тяжело жить. Поэтому люди в Сати-югу все без исключения совершали аскезы для того, чтобы нормально, правильно относиться к жизни. Они первую часть жизни совершали аскезы или наоборот вторую часть жизни. Если человек брахман, допустим, он первую часть жизни совершает аскезы, а потом как бы устраивает свою жизнь, как-то такое бывает. А если человек, допустим, кшатрия, он наоборот первую часть жизни в Бывает так, что управляет страной, а потом идет в лес и совершает аскезы. То есть, по-любому, полжизни люди совершали аскезы в сатья-югу, а мы с вами полжизни занимаемся полной ленью. То есть, мы вообще в полном невежестве живем. Какие еще вопросы?
Также Александра интересует то, что вот если он искренне пишет, к примеру, попросит прощения при ссоре у женщины, то что произойдет в этот момент?
Если женщина находится в невежестве, то она, ей это понравится, она будет при каждой встрече требовать у него прощения, чтобы он также просил. Если женщина находится в страсти, то она тоже запомнит это его прощение искреннее, и она таким образом иногда будет пользоваться этим в нужных ситуациях. А если женщина находится в благости, то она будет очень благодарна за это прощение и будет с ним строить правильные отношения. Поэтому всегда, во всех случаях, так как есть люди в трех гунах материальной природы, надо просить или мысленно прощения у человека, если он невежественный, и держаться от него немножко на расстоянии, или просить прощения своими, своим благожелательным настроем, если человек находится в страсти, то надо просить прощения тем, что ты с ним здороваешься, благожелательно настроен, и держаться, и по деловые вопросы с ним решать, но в личной жизни держаться от него на расстоянии. Если человек находится в благости, то надо напрямую к нему, прямо перед ним просить прощения, не там где-то за углом, а прямо перед ним просить прощения и строить с ним очень близкие отношения.
И вот еще один вопрос. Если в слове «должен» уже по умолчанию содержится насилие, так ли это?
На самом деле насилие находится в нашей эгоистической концепции «жить». Вот, допустим, если в вас слово «должен» вызывает уже насилие, то это значит, эгоизм проник даже в разум. Потому что слово «должен» или «долг» – это слово, которое имеет духовную природу. То есть оно указывает всего лишь на то, что очень сильно необходимо выполнять. Например, человек умирает с голоду, и ему говорят: «Слушай, ты должен попить воды». И он, умирая с голоду, говорит: «В этом слове «должен» содержится насилие.
Не принуждайте меня.
Не принуждайте меня пить воду, я хочу умереть». Хотя, если наоборот, если он попьет, он просто будет жить, и нормально все будет с ним. Другими словами, на самом деле, слово «должен» в ведах обозначает то, что человек имеет большую потребность что-то сделать в своей судьбе, для своей собственной судьбы. Но люди часто эту потребность воспринимают как насилие. Вот, они думают, что я никому ничего не должен, я буду делать и жить, как мне хочется. Поэтому на самом деле слово «должен» имеет духовную природу, и оно означает всего лишь нашу неразумность, что мы настолько глупы, что сами не понимаем свой долг, и поэтому кому-то приходится об этом напоминать. Но в этом напоминании нет никакого насилия, это всего лишь способ помочь. Иногда помощь воспринимается как насилие, поэтому когда людей учат утопленников спасать, их учат, знаете, такому приему, который мне не совсем понятен был с самого начала.
Ударите посильнее.
Да, по-моему, немножко по голове стукнуть, чтобы тот так это...
Не топил.
Да, отключился, потому что когда он в панике находится, ты, его пытаешься схватить, чтобы он не тонул, а он думает, что ты его утопишь. Он уже ничего не соображает в это время. И он может тебе треснуть еще. За то, что ты ему помогаешь. Вот тебе и должен.
Угу. Вот еще один вопрос прислала нам Анна. Что означает разница во вкусе слез? По своему опыту знаю, что они бывают горькими, солеными и сладкими. Благодарю за ответ.
Разница во вкусе слез означает разница в понимании своей обиды. Если человек обижен благостью, он обижается на себя. И тогда у него слезы сладкие. Когда он обижается на ситуацию, то они соленые, а когда он обижается на человека близкого, то они горькие. Вот вся разница.
Теперь понятно, почему они на вкус даже разные. Ну, так пишет слушательница. Ну что, Олег Геннадьевич, спасибо большое за лекцию.
Спасибо.
Предлагаю перебраться плавно к консультациям наших радиослушателей. Спасибо за развитие разума, 21-я лекция.
Счастливо, до свидания.
Аюрведа. Радио.